нематериальной мотивации, прежде чем мы придем в безжалостный менеджмент. Нематериальная мотивация. Движение?
Маркер.
Помимо денег есть еще масса факторов, которые влияют на желание сотрудника работать и работать хорошо. Давайте о них поговорим. Выстроим прямо вот так по степени их нарастания важности, скажем так. Первое, самое простое. Нет, немножко не то. Это чуть позже. Первое, чем мы можем нематериально мотивировать? Общение. Общение. Общаться с людьми, показывать, что мы все-таки на них смотрим как на людей, да, что нам интересно, чем они живут. Конечно, нам выстраивать некую грань. И в безжалостной части мы много поговорим об этой грани. Но, тем не менее, людям, если они чувствуют, что они для вас не безразличны, как минимум, как сотрудники, то для них это важно. Для вас, естественно, ничего не стоит. То есть узнать, как у них дела, как дела в семье и так далее. При этом, конечно, сохраняя дистанцию.
Но это как раз улучшение вот этого пункта отношения к боссу, как к человеку.
Да. Отношения. Следующее. Интересная работа. Интерес. То есть поддерживать интерес человека к тому, что он делает. Тут есть, конечно, разные типы людей. Есть люди, кто пробовал вести вот всякую бухгалтерию, там, баланс какой-нибудь, сдать отчетность, что-нибудь такое, никогда не пробовал.
Не хочется.
Да. То есть большинство людей вот это, особенно когда там не совпадает 3 рубля, и ты понимаешь, что вот надо проверять каждую операцию в течение года, чтобы найти, где же они не совпадают, потому что... А когда начинаешь проверять...
Когда находишь, какой кайф.
Да. А вот есть люди, которые испытывают ментальный оргазм, когда у них сходится баланс наконец. И... Есть люди, которым нравится заниматься вот такой однотипной, монотонной работой. Но для многих людей однотипность и монотонность, она надоедает. И если вы постоянно будете заставлять их делать одно и то же, то у них спадает интерес, и они будут уходить. Поэтому вам надо как-то стимулировать этот интерес. Как? То есть предлагать какие-то новые проекты, новые обязанности и так далее. То есть не все могут делать одно и то же, и те, кто... не любит делать долго одно и то же. Им надо стимулировать интерес. Дальше. Устранить организационные барьеры.
Что такое? Бюрократия.
К примеру, что сотрудник приходит, а у него компьютер работает еле-еле, интернет не работает, или работает, но вот так, что он по полчаса ждет, когда откроется какой-нибудь сайт, или... Одноклассники не работают, техника не работает, проблемы с коммуникациями между отделами, что он, допустим, что-то договорился с клиентами, а другой отдел это не обеспечивает, вовремя не поставили, и почему такие, почему он в этом виноват. То есть устранять это. Тут плюс в том, что вы выступаете в данном пункте по одну сторону баррикад. То есть да, вы вместе с ним боретесь за то, чтобы ему было хорошо, за то, чтобы все процессы работали грамотно, не было этих барьеров устранить. То есть очень часто, если вы спросите своих сотрудников, вот, что у нас хуже всего, что тебе больше всего мешает работать, вы найдете вот какие-то вещи, которые действительно очень мешают. Их можно убрать. Дальше. Лояльность. Лояльность. То есть ваша лояльность к сотруднику. То есть вы показываете, что если он дает результат, выполняет планы, если он хорошо работает, то вы относитесь к нему лояльно. Вы поощряете его, говорите спасибо. Как минимум, вот такой простой, вы смеетесь, но это очень мало кто делает. То есть обычно считается так, что он сделал, он же должен это делать, и чего я ему там буду еще что-то говорить. А хотя бы сказать спасибо, я очень рад, что ты вовремя сделал, хорошо сделал свою работу. Это ценится, это то, что вам ничего не стоит, но ценится.
Такие поглаживания,
по сути. Да, можно сказать и так. Но за результат. То есть не то, что ты, как с детьми, у тебя безусловная любовь. То есть он, ты в любом случае его любишь, что бы он ни сделал. Но с сотрудниками, конечно, не так. любишь, пока они делают установку. А потом любовь проходит. Дальше. Следующий пункт. Доверие. Вот для амбициозных людей это может быть очень важно, что вы приглашаете сотрудника обсудить какие-то стратегические моменты. Куда, как компания будет развиваться. Стоит или не стоит нам предпринять тот или иной шаг. Какую-то рекламную акцию обсудить. И так далее. То есть вы показываете, что этому сотруднику вы доверяете, что вы цените его вклад вот, в его мысли, его идеи и так далее. Дальше. Перспективы и карьера. То есть карьера. Об этом говорили. То есть показать, куда и как он может расти. Как минимум сделать вот такую вот лесенку, по которой он может идти. И которую он знает, что вот, сейчас я на этой позиции, если я буду выполнять такие-то требования, я перейду выше, выше и так далее. Следующий очень большой блок, прям отдельно выделен, признание. В нашем мире людям жутко не хватает признания. Почему все любят так рассказать о своих достижениях, похвастаться кому-то о чем-то? Потому что людям сильно не хватает признания, чтобы сказали, да, ты молодец, прям ты так хорошо это сделал. И если вы будете давать это признание,
то он зазвездит.
Что?
Зазвездит.
Ну, это другая сторона. То есть мы сейчас говорим о плюсе положительной мотивации. Признание. Давайте вот сходу, что вы можете предложить из того, как мы можем дать признание нашему сотруднику?
Доска почета.
Доска почета.
В малиновые штаны какие?
Доска почета. Наверняка видели во многих магазинах висит продавец месяц в Евросети.
Макдональдсе,
да.
-52.
Работает.
Дается доска почета.
Следующее. Что еще называли?
Дорогое кресло.
Кресло. Зря смеетесь. У меня у одного из клиентов он очень хорошо это применяет. У него оконный бизнес. И он в своем отделе продаж, у него большой отдел продаж, их там 3 штуки и там 15 человек сидит. У них есть переходящее кресло лучшего продажника. Огромное такое, вот как у Костика, только намного лучше. Они сидят все на обычных стульях, но есть вот переходящее бонусное кресло, такое мягкое, кожаное, вот как у Биг Босса, которое получает лучший продажник месяца. И оно переходит, то есть вот месяц ты на нем сидишь, заслужил. Мелочь, но на самом деле не совсем.
Я добавлю, у меня одного моего знакомого в Америке, у него очень агрессивный отдел продаж, он пошел больше, он посчитал, что хороший продавец, ему приносит настолько много денег, там очень высокоприбыльный, высокодоходный бизнес, что он, у него, по-моему, 5 или 6 человек было в отделе, он купил красный Mustang Convertible. И лучший продавец месяца получает машину. То есть твоя задача мыть ее, чтобы она чистая была, и заправлять. Да, тебе страховка, все включено, ты просто вот, и водить, естественно, да, ты вот, у тебя отдельное межпарковочное место, ты едешь на красном Mustang Convertible, да. Соответственно, когда подходит конец месяца, там начинается, они рвут друг друга так, что это просто что-то не сказочное, я не думал, что люди бывают такие интересные. Что тот, кто уже ездит, значит, он со всеми собачится, потому что говорит, я вам не отдам, я вот сейчас все продам. А второй человек рвет так, что просто вот, потому что он же не может допустить, что кто-то еще ездил на этом Mustang и так далее.
Там, наверное, большая часть мужчин.
Конечно, конечно. Одна женщина есть, но она мало чем от мужчин
отличается. По агрессивности, по крайней мере. Следующее. Публичное признание. Вот тоже его называли. Публично похвалить человека. Нам очень нравится, когда нас хвалят, а когда делают это публично, нравится во много раз больше. Особенно, когда авторитетный человек, когда руководитель компании приведет подряд, что вот ты молодец. Это работает. Еще какие идеи давайте из нематериальной мотивации?
Не ругай публично.
Не ругай. Но
понимаешь, чуть-чуть попозже.
Объявить человека кадровым резервом.
Объявить кадровым резервом?
Да, почетную пенсию. Это в резерве. Запасной.
А
вот
это праздничный у вас. Обучение.
Да, обучение.
Вебинар подарить.
отправить на обучение. То есть тут можно убить двух зайцев. С одной стороны, вы показываете. С одной стороны, вы показываете, что отмечаете этого человека, а с другой стороны, ну, отправлять на обучение стоит на то, что вам надо. То есть, если он говорит, я хочу японский выучить, а вы в ближайшие 10 лет с японцами не собираетесь работать, то, наверное, стоит на что еще. Можете выбрать какие-то направления, которые для вас актуальны, то есть вы понимаете, что вот его бы неплохо обучить вот этому, этому или и этому. И даете на выбор, что вот выбери себе один из этих семинаров, тренингов, посетить. То есть тут можно стрелять во многих зайцев сразу.
Поездки на выставки какие-нибудь зарубежные тоже брать.
Отправить куда-то далеко, да. Отправить на конференцию, выставку. Выставку. Особенно женатые люди уезжают. Уехать официальный повод, уехать одному там куда-то.
Просто подарки.
Дальше. Подарки. А какие интересные подарки?
То,
что ему интересно.
Из недорогих подарков, из того, что уж я видел, реально хорошо работает.
iPad.
Я сказал, из недорогих. Тот, кто сделал, вот кто сделал последнюю продажу, если долгий процесс продаж, или, ну, то есть не постоянно идут заказы, да, вот раз в 10 минут, а нужно поработать. Тот, кто продал, идет курить кальян. Все остальные работают, а там ритуал. Идут в один комнату, набивает там кальян, раскуривает. И вот. А все остальные в это время работают. И злятся. Потому что он курит кальян. А тут надо клиентам звонить.
Это раз в день так или раз в месяц?
Нет, как только продал, вот только продал, идешь курить кальян. Все, у тебя полчаса перерыв, и ты идешь курить кальян.
А свободный график можно?
Все остальные пользуются.
Смотрите, да, сейчас дойдем. Дополнительный отпуск, дополнительное время к отпуску. Что, плюс один день
к пенсии с той стороны.
Вот то, что вы назвали, интересная вещь, выделение сотрудника из общей системы контроля. Что теперь за тобой больше не следят, как ты лазишь по одноклассникам. В течение месяца. Да, в течение месяца.
Здесь, на самом деле, очень хорошо работает, если человеку дать секретаршу. Это просто вот, это очень понтово, это очень, которая будет за него заполнять все эти вот отчеты и так далее, и так далее.
Тоже на месяц?
Это надо нанимать?
Есть, если это отдел продаж, зачастую хороший продавец очень плохо заполняет документы. Бывает такое, звезды называют. Как с этим бороться, мы уже неоднократно говорили, это не тема сегодняшнего семинара.
Еще один
раз. Секунду. И здесь бывает, что вот секретарша, которая там shared, ну, разделена обязанность на 2-3 человек.
Переходящий.
И ты либо переходящий. Переходящий. По кругу. И ты...
На полчаса с коленом.
А это для секретарши бонус или на бонус?
Да, она же с победителем, конечно, бонус.
Мы, кстати, такая тема проведения. Еще один вариант. Ужин с президентом. То есть есть по итогам месяца, квартала. Но это может быть два варианта. Либо это ужин с президентом отдела, ну, по итогам, например, квартала. Или лучший продавец месяца, или там квартала, ну, конечно, не каждому.
Если бизнес уже достаточно большой, то есть если топ-менеджер не постоянно видит своих подчиненных, то да, это имеет смысл. То есть если он и так каждый день ходит с вами обедать,
нет, скажем так, если у босса есть кабинет отдельно, тоже
в Макдональдсе.
Если уже достаточно большая дистанция.
И за счет сотрудников.
Да, это действительно может быть серьезная ситуация. Подарки какие-то, например, тут же оплатить куда-то отпуск. Оплатить отпуск. Тут
путевку в Лас-Вегас, да. Соберет сам купил.
Ну, разные варианты могут быть. Тут есть мысль такая, что ну а зачем нам оплачивать, давайте деньгами дадим. На самом деле это не совсем верно, потому что для многих людей, если ты дашь деньги, он сам себе морально никогда не позволит их вот угрохать куда-то. А так, вы снимете с него эту моральную дилемму, и да, что вот тебе путем на двоих там езжай туда. Может быть, что-то попроще. Да, Кость.
Вот я смотрю на надпись, «Ужин стопом», а если ее нет далеко, я сначала плохо прочитал, с потом. Отсюда родилось, что можно как... Это как морковка спереди, а морковка сзади. Это убирайте самого потного сотрудника и с ним устраивайте ужин самому лучшему работнику.
Да, что делать с худшим работником? Обратная мотивация-то
есть? Сейчас поговорим про это. А вот по поводу еще, вот есть такая, не знаю, светофор продаж, это очень хорошая тема. Там те, кто ниже уровня продаж, они красные зоны. Кто продает, они оранжевые. Кто там превышает план, они в зеленом. Но людей это хорошо действует, потому что я не хочу быть в красном, я хочу в оранжевый, да. Я хочу в зеленый. И это висит, все это видят.
Когда мы говорили про доску продаж, вот вы можете как, вернее не можете, а надо, как по отделу это делать, так каждый сотрудник, то есть чтобы они видели результаты друг друга и сравнивали, и понимали, что, блин, что это, Вася меня обошел,
да,
что я плох, что ли? Нет, я его обойду тоже.
Можно так еще тему, что если ты плохо продаешь, сидишь со всеми вот, ну, в open
source. Да, отдельный офис можно.
Если ты круто продаешь, в отдельный
офис. Тут есть, в этом деле есть большой минус в России. Все плюсы и бонусы для большинства людей являются проявлением слабости.
Да.
Поэтому, если вы их внедряете, если внедряете морковку спереди, одновременно внедряется не финансовая мотивация, не материальная мотивация, знаком минус. Что это есть? Давайте. Ну, вы, наверное, сталкивались. Что? Штраф материальный. Это материальные. Из нематериальных.
Не финансовые.
Не финансовые.
Показатели продаж всех.
График рабочего дня.
Ты не общаешься с человеком.
График.
Доска позора.
Доска позора. Ты реально было так? Видел? Кто
говорил? Они позорят нашу компанию.
Их разыскивают. Их разыскивают.
Передовики производства. И наоборот.
Рядом повесит.
Так, улучшение графика.
Ну, это красный более цвет какой-нибудь там, да, на общей доске.
Лучше
полузер.
В рамке второго.
Не, сейчас список всех, и там на последнем месте он там медалист.
Так. Соревнования на самом деле очень хорошо. Про конфликты мы чуть попозже
поставим. Последнее место?
В безжалостном. Последнее место, да, когда показываешь вот эти вот, нас позорят. Третье.
Последний вылетает.
Отстреливаем нижние 5% каждые полгода.
Как Microsoft?
Да. Ты можешь быть идеальным, но если ты хуже, чем все, тебе не повезло. Next. Очень хорошо в тонус всех остальных, в тонус компании очень поднимает. Поймите, как только вы начнете давать положительные плюсы, вы обязаны компенсировать негативными. Четвертое. Кто в интернете видел аудио, ходило по поводу продажи полимеров?
Прибавили все полимеры?
Да.
Гуски слышал.
Вот. Пример хорошего, правильно поставленного вызова на ковер.
Что там такое было?
Да что там было?
Там один из топов какой-то огромной компании, Северстали, по-моему, да. Не очень красивым языком делает выговор своим подчиненным. Я с некоторыми экспатами общался, которые, ну, не экспатами, а иностранцами, которые на большие зарплаты приезжают работать в Россию. Через какое-то время они все говорят одно и то же, что если раз в неделю не вызываешь на ковер, совершенно все равно за что, да, вот за что и как, вызываешь на ковер и чехвостишь, если ты этого не делаешь, все показатели начинают снижаться. Это Россия такая уникальная страна, когда нужно...
Одного человека или всех?
Это понятно. Но в принципе хотя бы хоть кого-то, неважно совершенно. Пятое.
А если внутренняя проблема, на людей вот так вторая.
Нижние 5% выкинут. То есть увольняем, даже не думаем никаких. Следующее. Ну, в ЗОЗе такого, наверное, нет, да, но если у вас есть плохое настроение, а у вас оно периодически есть, его можно периодически не прятать. То есть мы показываем, или вымещаем, хорошо, давайте. Давайте что по-другому, чтобы не, это не, вы, не выглядело призывом это делать. Да? Некоторые люди используют вот такие инструменты для увеличения отрицательной мотивации в компании. Умещаем плохое настроение.
На ком? Сотрудника?
Все равно зачем?
Да, конечно, сотрудника.
А зачем? Хорошо продает человек, зачем он плохое
настроение? Сейчас, давайте концептуально подойдем. А, вам нужны внутренние конфликты. Неправильно говорю, директивный метод. А, для усиления показателей компании, для, опять, мы говорим про собственника, не про наемного менеджера, а если вы хотите, чтобы под вами оно работало. А, если они друг с другом дружат, вопрос времени, когда вас это вытеснит, вас эта дружба вытеснит. Они, наши люди всегда дружат против хозяина. Поймите это раз и навсегда. С этим бороться бесполезно. Неважно, сколько вы платите человеку. То есть что получается? Вот если вот, давайте про финансы немножко. Мы немножко безжалостные уже ушли. Ну так и быть. Каждый человек думает, что вот он должен зарабатывать вот такую сумму. Ну мы знаем, нам платят зарплату. Мы примерно представим, сколько по рынку стоит наша работа. Есть три варианта. Первый, нам платят сильно меньше. Второй, нам платят ровно столько же. И третий, нам платят сильно больше. Правильно? Что происходит в этом случае? Когда он платит сильно меньше.
Он недоволен зарплатой.
Он недоволен зарплатой. И это иногда хорошо. Надо объяснить почему. Что в этом случае происходит? Он недоволен зарплатой. И что в этом случае происходит? Он недоволен зарплатой. Нет. На самом деле. И здесь еще происходит, что мало того, что недоволен зарплатой, это как по определению, они еще начинают звездить, что раз мне столько платят, значит у них обратно идет система обратной связи психологической. Когда раз мне столько платят, значит я уже звезда. Значит, я уже король, значит, мне работать не надо.
Наконец-то я заслужил.
Вот. Как только вы услышите, наконец-то я заслужил, значит, вы, это первый шаг на отстрел. Правда. Потому что это вопрос времени, когда все развалится. И оно обычно не разваливается, а взрывается в ваше лицо в самый неподходящий момент времени для этого. Теперь, когда вы выстраиваете, вот я этой болезнью переболел, к сожалению, как это довольно печально, и много раз на эти грабли наступал, пока понял, в чем засада. Я пытался, я работал, я был наемным сотрудником, и мне очень не нравился, как бы, так, то, что было в компании, та ситуация в компании, поэтому я хотел, чтобы в моей компании все было идеально. Да, вот когда я стану взрослым, тогда у меня все будет хорошо. Проблема в том, что людям необходим для того, чтобы люди двигались в жизни, им необходимо положительная мотивация и отрицательная. Нам всем это необходимо. Хотим мы этого или нет. Если вы в компании устраиваете только положительную мотивацию, то они начнут дружить против вас. Они начнут придумывать такие вещи, которые вот вам в голову не придут, не придут. Поэтому, если вы это заранее знаете, вы заранее должны встраивать те негативные вещи, которыми вы можете совладать. Допустим, пусть он насчет зарплаты палится, по крайней мере, на деньгах сэкономит. Да? То есть, пусть он всем скажет, да, у нас маленькая зарплата, но возможности карьерного роста, но хорошая команда, но интересная работа, но. Вот что-то до вопроса но, что-то должно быть. Все плюсы должны чем-то нивелироваться. На хорошо поставленной управленческой компании, которая хорошо управляется, правильно, грамотно, всегда есть конфликт между продажниками и производством. Всегда, это по определению, там, между органами и тренерами, да, ну как для тех, кто в тренерской компании. Всегда есть конфликт между бухгалтерией и продажами, между, ну, это системные конфликты между программистами и отделом тестирования. Это не потому, что это неправильно, это потому, что только так и правильно. Потому что эти конфликты заставляют их двигаться. Если конфликтов нет, устроить хотя бы соцсоревнования. Как вот типичный клиент был, типичный пример был, по-моему, в какой-то книге по менеджменту был пример хороший, что поставили нового менеджера, он приходит в ночную смену, спрашивает, сколько вы сделали там.
Рисует
там на полу 15. Приходит утренняя смена. Приходит, что за цифра? 13. Ночная смена сделала 13. Они сделали 15. Зачем? Пишут 15. Все приходят, что это за цифра? Дневная сделала 15.
500.
И так вот, таким образом, они только за вот одним этим механизмом, он начал соревнования, они увеличили. Должно быть. А суть соревнования — это конфликт. То есть конфликтов бояться не надо, их надо встраивать. Если вы боитесь, вы от них бежите, они вас будут догонять. Поэтому вы должны заранее встраивать, планировать и встраивать внутрь.
Но конфликт должен быть между подчиненными, а не между вами подчиненными.
Это могут быть и как между подчиненными. Между вами подчиненными босс всегда будет виноват, по-любому. Да. Вы можете, есть исключения, вот, можно строить компанию как семью, да, но там понимаете, что больше человек работать не будет. Плюс-минус два. Да, если вы масштабируете и выходите дальше, да, если ваша задача империя, и там 30 человек, 40 человек, 50, у меня в одно время работало там 80 человек, да, там конфликты должны быть. И чем жестче там конфликты, тем лучше система работает. Автобус трясется, в автобусе можно пройти. Да. Если автобус не трясется на Колдобинах, то ты не пройдешь, ты не выйдешь просто, ты будешь зажат. Тряска, она нужна. И либо тряска между людьми, тряска между отделами, да, кто-то может ненавидеть кого-то. Очень, опять же, с точки зрения безжалостного менеджмента, можно подойти там к первому, который белый ненавидит красный, белому подойти, сложил, что он против тебя сейчас. И понеслась. Вторая волна. А он скажет, вот они вот это сделали. Кто нас это соль в кофе, знаешь. И так, опять, это мелочи, это детство, да? И примеры утрируют. Но встраивание конфликтов в компании работает, да.
А ты сказал такую фразу, что при любом конфликте, иначе владелец виноват, да? Почему?
По определению, что он владелец. Что он гад капиталист, он наживается. Что такое, вот что такое, как бы, капитализм на самом деле?
Нет.
На чем наживается руководитель бизнеса, хозяин бизнеса? Игнорирую.
То, что он платит меньше, чем...
Правильно. Вот у всех у нас, многих, у меня тоже эта болезнь была, что если моя зарплата 1000, если мне платят 1000 чего-то, условных единиц, а на мне еще зарабатывают 2, я эти 2000 недополучаю. Ну как бы логично, правильно, что если. Особенно это если я делаю какую-то работу, за которую клиент платит хозяину. То есть если система прямая, вот если есть клиент, да, который готов за работу заплатить, там, не знаю, $1000. Давайте просто. Есть хозяин бизнеса, который говорит, нанимает тебя за $10 в час, и ты за 8 часов, то есть за 8 баксов, делаешь работу, на которой человек заработал 1000. Ты тоже понимаешь, что это жутко несправедливо, да, что вот ты сделал за 80, человек положил 920, ничего не делая себе в карман, и как бы тебя от этого плющит, и ты в конце концов перестаешь работать. Вот это было, есть и будет. Хозяин несет на себе риски. Компания ушла в минус, работники за это не платят. Вот еще одна вещь. Компания ушла в минус, это хозяин ушел в минус. Это не значит, что вот все, кто работает в компании, вот они теперь из дома, из кубышки и доложили в кассу, вот, чтобы закрыть дырки. Да? Это утопия, скажем так. Если это случается, это отлично, но рассчитывать на это по меньшей мере глупо. Задача, сейчас, секунду, мне просто вот. Задача руководителя бизнеса, опять, это немножко не про управление, но это и про управление тоже. Вы имеете полное право, если вы собственник, вы имеете полное право посреди рабочего дня притащить массажный, чтобы вызвать 10 тайских массажисток, чтобы они приехали, поставили посреди рабочих, посреди open space, да, вот там сидят люди, звонят, да, холодные звонки делают. А вас там 4 тайки по очереди массажируют. Вы имеете полное на это право, это ваш бизнес, делайте что хотите. Вы нанимаете людей, вы их берете в прокат. Человек сам, вы не забираете мне паспорт. Не, на самом деле, крепостное право отменили в 1861 году, как и рабство в Америке. Но добровольное рабство...
У меня возле дома эти таджики бегают строить, что
без паспортов.
Ну, многие, да.
Ну, опять, в какой-то точке времени это был личный выбор каждого, да? Поэтому, если работник приходит и говорит, что вот, а причем, если интересно, про найм будет немножко попозже, что когда вы нанимаете человека, да, он, что обычно сейчас пишет в резюме? Я умею все, да, я это делаю. Проходит 3 месяца, человек успокаивается, да, и потом его заставить делать половину из того, что это сам, уже сложно, да, поэтому храните резюме. Чтобы можно было. Так, здесь написано, что вот ты делаешь, поэтому нам надо сделать человека на позицию, которую должен это делать. Вперед, будь добр. Для того, чтобы... Давайте так. У многих есть тут две вещи в менеджменте. Первое. Я понимаю, что у нас очень мало времени, я очень по верхам пытаюсь какие-то куски дать, но чтобы было общее понимание. Первое, чтобы люди... Нельзя аутсорсить, нельзя человеку озадачивать проблемы и говорить, решай. Вот если у вас нет продаж, вот многие технари считают, что вот я возьму продавца, скажу ему, продавай. Он скажет, а как? А кому? А мне все равно. Ты продавец, ты продавай. Как, кто из нас продавец, правильно? И вот он пойдет и магическим образом возьмет желтые страницы и продаст. Или еще, он же принесет базу данных клиентов из прошлого, да, не понимая, что он также унесет и твою дальше, но он же принесет, значит, поэтому что или у него есть свои связи. Да, вот у него есть свои связи, он по связям своим продаст. У вас уже система должна работать, продажи должны идти, если либо это вы должны делать, либо ваш начальник отдела продаж, тогда вы берете человека, который говорит, вот ты делаешь это, вот так, вот твои показатели, причем на чем валятся все остальные, ты говоришь, вот твой KPI, ты должен делать столько звонков, столько, вот ты прописываешь, что человек должен делать, ты прописываешь, как он это должен делать, да, должностные инструкции, так, и прописываешь, как, где, все детали прописал. Это первое. На этом большинство, вот я столько бизнес-процессов смотрел, сделанных, на этом все останавливаются. Не хватает еще двух кусков. Первое. Что будет, если... На самом деле мы понимаем, что это когда, а не если, да? Не сделано. Это должно быть прописано. Вот, отрицательная мотивация. Ну, соответственно, что будет, когда сделано, да? И следующий блок, это рассутствует поголовно всех. Кто и как будет этим управлять? Менеджмент. Управление, это должно быть также прописано. Управление. Кто будет читать KPI? Кто будет проверять соответствие бумаги CRM-ки с существующим клиентом?
Что такое KPI?
Ключевые показатели. Индикаторы. Key. Point indicators. То есть мы для управленца также должны построить инструкцию, как он будет проверять, что, то есть что он будет проверять, как он будет проверять, и как он будет давать мотивацию, всякого, плюс и минус, тем, кто будет объяснять, то есть что получается, тем, кто не успел сделать вовремя. Потому что всегда вот есть огромное количество, мне сильно забавляют отмазки, когда люди начинают объяснять, почему это не случилось. Но я не успел. Ну, сейчас и смешно было. Вы же не можете ожидать, что я буду каждый день на работе в одно и то же время. Ну, понятно, что я буду отвечать, да? То есть, а вы же не можете ожидать, что он каждую неделю будет платить вовремя. Как бы логично. И так далее, и так далее. И почему бы это ни происходило, нам все равно. У нас должна быть система, которая работает по данным. Есть данные? Есть действие. Нет данных, есть другое действие. Вот действие, что делать, когда нет данных, вот без этого все это не работает. Без этого все это валится. И это должно быть прописано заранее, чтобы человек знал, куда зайдет паяльник и в какое отверстие, да, и насколько его, да, и насколько его градусов он будет, как градусник будет, да, сопоставляться с ключевыми показателями, которые были выполнены или не выполнены. Иначе это все не работает. Отдавайте себе в этом отчет.
И вам необходимо понимать, что все то, о чем мы говорим, вот вся система мотивации, даже положительная. Как вы считаете, как к внедрению этих систем будут относиться ваши сотрудники? Сразу ли они рады в перспективе паяльника?
Дорогой гламурный паяльник.
Я так понял, что надо забивать на то, что они думают вообще по этому поводу.
А если хочешь одним ударом встроить и систему, и конфликты, ты просто говоришь, лучше и ставлю паяльник хуже. Начинается просто сказка.
Что это придумал я, Павел, да?
К реальному примеру, то есть как это реализовать, но без паяльника. Если вы не дружите с техникой,
то штрафы
у менеджера. Да, то есть есть вот деньги, и минус вот этого уходит в плюс. Минус худшего уходит в плюс лучшему. Допустим, там есть какая-то премиальная часть, 10 тысяч рублей. Если ты ее прозовут, то она вот уходит лучше.
Ну, то есть вам камень.
Даже самые лучшие друзья через 3 месяца работы в таком стиле почему-то начинают холоднее друг к другу относиться и меньше дружить.
Есть обратная сторона, что часто стремятся выстроить дружную команду, отправляют на тим-билдинг, да, и где они все дружаются, и вопрос, а против кого они начинают дружить? В первую очередь против босса.
Турниры по боксу надо тоже делать.
А это еще больше сближает. Когда друг другу морду набьют, потом обнимут. Хорошо.
Андрей, вопрос. Извините, перебиваю. Ты говорил про то, что если сотрудник получает ниже рынка, то это чем-то тоже хорошо.
Да.
Ты не досказал.
Почему? Я сказал. Он для себя объяснит. Да, у меня зарплата небольшая, но люди хорошие, компания классная, работа интересная. Босс хороший, до работы близко добираться, или наоборот, далеко добираться, я думаю, книжку почитаю, и так далее. То есть человек начинает рационализировать в голове все те очевидные и неочевидные плюсы, которые нивелируются не очень большой зарплатой, как пример. А если при этих же плюсах, извините, перебиваю, даже выше рынка или сильно выше рынка зарплаты, то ты и человека перформанс не получишь, да?
Производительность,
да. И ему будет с высокой колокольни найти, он будет на эти плюсы смотреть, что мало, еще и мало. Недостаточно дружная команда, меня недостаточно ценят в компании, ну и так далее. Хорошо бы зарплату платить. Да, то есть вот начинается совершенно вот опять, это потому что у каждого человека внутри есть то, сколько он должен зарабатывать. И вот как только он превышает эту, вы, наверное, в себе это замечали. У вас в голове вот есть какая-то цифра, как термостат. Как только вы какой-то месяц. Если вы на процент, если у вас бонус процент начать, да, взлетаете сильно резко, там, в 3 раза выше той суммы, то следующий месяц или там, через гарантированно будет провальный. Вы уйдете сильно в минус. Или сильно в маленькую сам. Это внутренний механизм компенсации.
Но это не значит, что ваши сотрудники не могут зарабатывать много. Нет. При этом вы можете показать для него большие перспективы. Но то, о чем говорил Андрей, это касается именно зарплаты. Не платить большую зарплату. Платить зарплату ниже рынка. Но при этом мы к каждому конкретному сотруднику, если он амбициозный, то идеальный вариант. Он к нам приходит и говорит, хочу денег. Ко многим ли приходили сотрудники и говорили, что-то мало платишь, хочу вот, чтобы повысить
зарплату. Или мне долго не повышали зарплату.
Да, но повышали. Такие,
да? Давно не повышали.
Есть такой стереотип, что чем дольше работаю, тем больше должен получать. Особенно это вот на каких-то предприятиях, что я же 3 года работаю, мне пора поднять зарплату, но если ты закручивал 15 гаек в день 3 года назад и сейчас те же 15 закручиваешь, то почему ты должен больше получать?
Эротичнее закручивать.
Если ты более эффективно закручиваешь, или закручиваешь каким-то 5-ваттным способом, что клиенты за это платят, отлично. И вот это нам и надо показывать, что да, у нас зарплата маленькая. Почему? Потому что вот я не хочу платить бездельников. Но если ты хочешь зарабатывать много, отлично. Я тоже хочу, чтобы ты зарабатывал много. Давай вместе зарабатывать много. Давай с тобой вместе продумаем план работы, что ты должен сделать, что позволит компании заработать больше денег. И естественно, если компания заработает больше денег, я с радостью тебе отдам часть. Ну, за счет тебя. Ну, то есть, компания заработает больше денег за счет твоего вклада, то я тебе эту часть отдам. То есть, показать,
ну, конечно. Может быть.
Давайте не всю, конечно. Ну, естественно, не всю, но ту часть или там какую-то часть. То есть, обсуждаем, он приходит, хочу больше денег, но хорошо, вот сделай вот это, ты заработаешь больше денег.
При этом поймите, он все равно будет внутри себя считать, что это нечестно. Потому что он же не все эти деньги получит.
Да, потому что заработает 10 тысяч там, долларов.
В банк-то я один хожу.
А мне из этого дадут всего там 1500. Где справедливость? Я же заработаю.
А если приходит и говорит, а вот мне в той компании обещали платить больше. Ну, а он, например, на него потрачены, там, обучали его, там, я не знаю, ну, какой-то потрачено, то есть вырастили того, кого тебе именно нужно, а он приходит, а вот мне там...
А они так делают, поэтому что, надо конвейер устраивать надо.
Увольнять быстро. Растить. А как то нанимать сейчас? То есть
вырастил того, тебе надо, и повелся, и уволил
его, что ли? Надо понимать, что вот большинство сотрудников, у вас все равно будет вот эта текучка, вам все равно нужен конвейер. Они все равно будут уходить, что бы вы ни делали.
А если же по конвейеру, вот, допустим, примеров там, да, вот конвейеру, ну, 5% я помню, было самое худшее. Вообще, конвейер есть, вот смена коллектива, допустим,
а идет. Зависит от человека.
Говорим о найме сотрудников.
Маглот постоянно нанимает.
100% у них занят.
Да, если немножко повышает зарплату, то, чтобы человек спокойно...
Зарплату не повышает. Конечно, нет.
То есть, я... Ну, а если ему повысить бонус, вот, давай заработать сейчас вот столько, мы тебе вот столько...
30 тысяч рублей зарплата. Он говорит, ну а мне там больше. Если вы поставите 35, думаете, он через 2 месяца не скажет, что что-то мне мало платят? То есть на один месяц это его удовлетворит. Ура, я делал босса.
Плюс проблема в том, что он об этом расскажет всем остальным. У нас в России это железно, да. Тут же все остальные под ваш рыжий, что ли, будут требовать. Либо затыят на вас обиду, что ему подняли, а тебе нет, ты работаешь на 40 часов больше, чем он, и так, ну, и так далее. Это очень большая управленческая проблема. Это очень большая управленческая проблема. У меня принцип такой, ко мне приходит человек со мной бодаться и говорит, что мне в другой компании, если как только говорит, что мне в другой компании, мы прощаемся. Причем прощаемся сразу. И зачастую после этого и производительность поднимается, и прибыльность поднимается, и как-то все без него случается.
У меня друг просто так приходил к начальству. Мне предложили больше на 10, а не на 5 повысили. Он пришел довольный, сел, но, естественно, нигде не спрашивал про зарплату. Просто хотел денег больше купить.
Ну, это на какой стороне мы играем? То есть, мы покупаем или продаем?
Если бы вы сотрудники иногда просто
приходят просто тому, как повысить свою зарплату, мы бы говорили, что идите к боссу и требуйте. Потому что многие...
Не, я говорю, это не факт, что ему что-то предлагали.
Ну, естественно. Это то же самое, когда клиенты говорят, что... Клиенты, которые говорят, что, знаете, а вот я могу то же самое вот там за углом купить дешевле. Вы знаете, что вот здесь есть сразу три лжи в этом плане? Что первое, если могли бы, уже купили. Ну понятно, представляете, вот вы продаете эту вот воду там за доллар, там, за 30 рублей, да? А человек походит, а я вот это же за углом такое же видел за 10. Ну если ты видел, ну как, нужно быть идиотом, чтобы не понять, вот, как бы... Здесь что-то не клеится. То есть, а что пришел, есть три проблемы. Первое, ему там не продали. Сказали, тебе, до свидания, да, мы сейчас работаем. Второе, это не совсем то, это может быть вода, но из-под крана. Или это может быть, ну, что-то другое, похожее, но другое. И третье, у них тупо нет наличия. Ну, то есть, может быть, другой
цена 30, ему предложить 27. Он пришел, спросить про 25.
Ну, опять,
10, значит, понятно, что сказка, но 27-25.
Все равно бывает, когда человек, вот, опять, мы на тренинге, на семинаре по профессиональным торгам, торг, как он есть, как раз об этом эту систему показывает. Здесь анекдот такой хороший есть, история была. Ну, кто-то рассказывает, я не помню кто, уже столько материалов прокручивалось в голову, когда человек приходит в магазин, в строительный магазин, и говорит, вот краску мне продать, а он говорит, у нас это 12 долларов. И, блин, она там вот везде на по 10. Говорит, ну хорошо, у нас там 12. И он ходит, ноет, ругается и так далее, потом покупает за 12. А что же за 12 купить, если везде по 10? Он говорит, ну я пошел, а у них на складе нет. Он говорит, ну когда у нас на складе нет, она вообще по 5.
Возвращаясь к мотивации, то есть, когда к вам приходит сотрудник и говорит, я хочу больше денег, ну, если это не некое ультимативное заявление, когда стоит сразу увольнять, а если он приходит и говорит, что вот я хочу стараться, я хочу больше получать, что мне для этого сделать? Вы действительно садитесь и думаете, что он должен сделать, как он должен начать повысить свою эффективность, взять какой-то еще объем работы на себя или что-то еще, чтобы действительно и компания заработала больше денег, либо снизила издержки, и он, соответственно, часть из этой прибыли полученной получил. То есть вот такой подход, он...
Обычно, если нормальный человек приходит, говорит, ну, как бы, время подошло, там, не знаю, переезжаю, там, машину купил, не знаю, что-то в жизни пришло, хочется больше денег зарабатывать. Отлично. Что для этого собираешься делать больше? И вот у человека начинает ребут в голове, да, происходит, прям по глазам видно, когда, вот, знаете, как компьютер ребутает, там и цифры ребут. То же самое, человек начинает мысли через глаза пробегать, а человек видно, что человек не готов, то есть не готов ответить на этот вопрос. Он просто пришел и сказал, что хочу больше денег. То есть тогда можно сказать, круто, а у меня туфли черные сегодня. То есть как, мы же делимся информацией, ты расскажешь. А уже если конструктивный разговор, то, конечно же, здорово, когда сотрудник приходит и говорит, вот и для этого я сделаю это и это. Тогда это другой вопрос.
Ну, если я там на основе того, что вот я получил там, грубо говоря, высшее образование, второе высшее образование, я там обучился вот там-то, я, то есть я стала как бы, платите мне поэтому больше.
Главное, не очень, после института так приходит и начинается.
Нет, здесь, это, значит, это потенциал. У тебя вырос потенциал. Реализуй его в нашей компании, будет больше получать.
Просто объем, задачу,
конечно, конечно. Тогда не вопрос. А так ты можешь, это у меня может быть, это как это самое, анекдот такой был хороший. Там, человек приходит на работу устраиваться, говорит, ну какое ваше? Говорит, у меня 6 высших образований. Говорит, здорово, а предыдущее место работы? Говорит, я в метро диплом продавал. И когда с 6 высшими образованиями идешь в дворники работать, там тоже тебе больше платить не будут. Дворником будешь работать. Иди, вот есть потенциал, ты вырос на свой потенциал, иди его реализуй, и тогда будешь получать больше. Вопрос, давай смотреть, какие коэффициенты ты будешь принимать.
Есть хорошая вещь, которую вы можете сделать, она сработает не для всех, но как раз для перспективных сотрудников. Тоже надо их понимать, делить, что часть сотрудников, они не хотят на себя брать никакой большей ответственности, больше работать, ни за какие ковришки не будут стараться. Ну и надо понимать, что вот вы берете четко крутить гайки по заданному регламенту, что вот ты берешь, подходишь, зажал ключ с одной стороны, повернул на 45 градусов, отпустил. И так изо дня в день. А для людей, которые более амбициозны, которые будут хотеть большего, имеет смысл вести следующую беседу. Откуда в компании берутся деньги? Удивительно, но многие ваши сотрудники думают, что деньги берутся. Директор приносит из банка, бухгалтер выдает деньги. Откуда бухгалтер деньги? Ну вот, где-то там в банке взял. То есть объяснить, что, ребят, деньги откуда? У нас есть клиенты. Клиенты приносят деньги. Эти деньги мы тратим там, на офис, на это, на то, на все, и часть этих денег идет вам. Вам.
Меньше.
Ну, естественно. И если вы хотите, чтобы вам шло больше денег, отлично, помогите, чтобы наши клиенты больше зарабатывали, больше приносили денег.
Обратная связка. Какая? Человек придет и скажет, что вот компания же выросла, продаж больше, хочу больше денег.
Ваш вклад. То есть, если ваш вклад увеличился, то есть, если вы стали... Если сотрудник приходит и говорит, ну смотри, я раньше закручивал 15 гаек в сумке, а теперь я стал 25, я вот натренировался бизон. Ну, да, имеет смысл. То есть, если эффективность растет, если он действительно приносит больше денег, да, а если компания прибыль выросла, но он здесь ни при чем, то есть, это мы там какие-нибудь маркетинговые акции запустили, выстроили отдел продаж, а он крутил гайки и крутит так же, но компания больше зарабатывает. Ну, во-первых,
это проблема, зачастую очень серьезная. Когда на новой машине приезжаешь, то потом устраивается очередь, чтобы
пора бы
время прошло, да, пора бы.
Нет. А вот, допустим, если человек работает за процент продаж, и он работает, как приносит определенный день, как бы, ну пусть миллион долларов в месяц, да? Вот, он делает определенные функции. И тут он на себя берет дополнительные функции, начинает как бы. У него часть времени свободного, да, часть работы, допустим, 40 минут там сверху менеджерских, да, в сутки работает. И начинает реально напрягаться больше, что-то дополнительное какое-то организует, еще что-то там дополнительное, да. И деньги начинают получать, ну, компания начинает просить больше денег. Он как бы имеет ли смысл таким людям повышать процентную ставку, учитывая то, что они за дополнительные вот эти деньги впахивают больше, чем за ту сумму, которую они обычно приносят?
Имеет, но не в такой же пропорции.
Ну, понятное дело.
То есть, если он приносит на 20% больше, ему можно заплатить на 10% больше. То есть, да, имеет смысл повысить ритуально. Но не в такой же степени.
Притом лучше ждать инициативу от них. То есть если ты сначала сам по своей инициативе увидишь, что ага, он стал больше работать и повысишь зарплату, ну, повысишь его доход, то для него это тут же станет нормой, и он будет хотеть еще больше. Если он сам придет, ты скажешь, да, Вась, молодец, ты только старался и стал более эффективным, да, мы тебе вот это повышаем. И следующая ступенька у тебя, чтобы еще больше зарабатывать, вот, начни вот так, еще более эффективно делать. То это совсем другое. То есть, тут на него свалилось то, что он давно заслуживал, а тут он приходит и... То есть пусть он тоже будет счастлив, что прожал такие своего босса.
Помните, был фильм хороший «Клик» назывался? Говорит, вот еще вот чуть-чуть, и мы тебя повысим. И когда он промотал это все, 22 года прошло, вот мы наконец-то повысим. Ты стал партнером. С точки зрения компании, правильное управление, на самом деле.
То есть постоянно есть некая морковка, к которой сотрудник стремится, но каждый раз, как только он эту морковку отгрызает, у него появляется следующее. То есть когда он, например, становится эффективным, тут же отдел продаж. Тут есть еще одна проблема, что допустим, сидит у вас продажник на каких-то процентах, и он вышел на объем продаж, который ему приносит, к примеру, 70 тысяч в месяц. И все, дальше у него уже мотивация отпадает, ему уже комфортно. Он уже зарабатывает эти деньги, для него это уже достаточно много, чтобы обеспечить все его основные потребности. Он может там и в нормальной квартире жить, и машину в кредит себе взял, и в отпуск может позволить поехать. И все, что 70, что там будет 80 тысяч зарабатывать, ему уже не мотивирует. Поэтому вот эту мотивацию тоже надо еще и постоянно менять. То есть вот тут такая особенность, что как только вы видите, что им стало комфортно, они стали легко это зарабатывать, тут же повышаем планку, что теперь у нас план такой-то. Если ты его не выполняешь, то есть план растет постоянно.
Значит, чтобы они постоянно...
Несмотря на то, что он все равно красавец работает, просто берешь увеличиваешь планку и все.
Да, то есть если он раньше, у него был объем продаж, к примеру, там 100 тысяч, а сейчас он стал получать, и перед ним стоял план 120 тысяч. Он преодолел этот план, он дошел до 140, то есть теперь этот план у него уже автоматически выполняется, он уже и так хорошо себе все получит. План повышается. Все, теперь у нас план 150.
Да те же самые 70 тысяч?
Да, конечно.
Да,
конечно. Да. Значит, закупка никакой в этот момент.
Постоянно растет этот план.
А? Не надо дать в этот момент?
Да, то есть он не уйдет.
Надо,
почему подняли план?
Нет, конечно, нужно эту ситуацию, изменение плана нужно продать внутри компании.
Ну, ты же
описал. Само собой, давно объяснили, что у нас лучше, у нас хорошие новости. Мы компания растет, мы вот тра-та-та-та, мы увеличим план, чтобы вы зарабатывали больше и так далее. То есть это нужно продать, все равно нужно продать, нужно что-то показать, что вот у вас фикс-флекс поменялся, теперь у вас больше, да, больше план, но больше возможности заработать.
К вопросу, секунду, почему это надо? Потому что нельзя оставлять, особенно продажников, в состоянии комфорта. Что вот все, они сейчас комфортно зарабатывают. Как только пропадает вот эта мотивация сзади, что если ты не будешь серьезно напрягаться, то ты нормально не заработаешь, тут же все рушится.
Ну смотрите, если, допустим, 70 тысяч рублей, просто так, допустим, человек не заработает 70 тысяч рублей,
ну, понятно.
Он не будет напрягаться.
Но какую-то рутину, вот у него есть какая-то рутина, он делает там 10 звонков, там 40 человек приходит, он с ними общается, он понимает, что при стандартных вещах он это свое закрывает, он закрывает свой комфортабельный уровень. Он не будет жопу рвать. Запись, да, но опять, без всех говорим как есть. Он не будет сильно напрягаться, чтобы заработать 80, ну ему уже нормально. А дело в том, что чтобы он план, он должен напрячься, что план, чтобы выполнить план. Понимаешь? Иначе компания растет, да.
У меня вопрос. Если вот один выполняет, ему комфортно 70 тысяч, он легко это делает. А остальной отдел продаж, да, там 4-5 человек, они очень сильно напрягаются, чтобы достичь этой планки.
Это нормально. Тогда это нормально.
Тому человеку планку менять?
Тогда нет, тогда можно разрыв увеличить и сказать, первому я еще и процент поднимаю. Вот кто номер один, вот в отделе, тот получает не 3%, а 3,5% или 4%. Да, нечестно. Будьте номер один, как бы, и все. И тогда ты рвешь, ты еще сильнее их рвешь, и это мотивация, которая может сработать.
То есть в отделе продаж нужна конкуренция постоянная, чтобы они постоянно боролись. То есть с одной стороны у них есть совместный мотиватор, общий приз на отдел, чтобы они старались, чтобы если они видят, что осталось 2 дня, до конца месяца, и они чуть-чуть не успевают, чтобы они бегали и друг друга пинали, давай звони этому клиенту, давай вот этого еще найдем, этому позвоним.
На двухшаговых продажах, Максель рассказывали, у них такая система мотивации хорошо, отлично выстроена на самом деле. И говорит, у них есть приз, что если они сделают определенное количество денег, там за месяц, за лето, за месяц, они едут, все компании едут в Египет. И две секретарши, которые у них там занимаются административной работой, которые уже купили себе новые, по два новых купальника. Они ходят за продажниками и их плющат, что вот давай, нам еще чуть-чуть продать, и мы уже вместе едем в Египет, что уже в Египет хочется. Уже нужно в Египет срочно, уже жарко уже, за одной море может быть. То есть это внутреннее, да, общий такой приз на отдел, он тоже хорошо мотивирует.
То, что ну, как бы вся компания, ну, там, отдел едет в Египет, да, они
там работать будут,
а? Сдружатся, что ли.
Ну, да, это приз не за план, а это БНАЦ, да, большая, наглая, амбициозная цель. Если она закрывается, то все едут на Марс. Да.
Но в следующий период, в следующий квартал эта цель уже будет выше. То есть она уже, если достигнет суперцели, суперприза, все, следующий суперприз будет намного выше.
Также можно, сейчас секунду, также можно управлять, если мы чуть-чуть опять в отдел продаж немножко углубились, есть еще пару минут. Я когда занимался продажей офисной мебели, и мы переключались, у нас было два конкурирующих производителя, мебель которых мы продавали. Один из них вышел с новой фишкой, что ты продашь на сколько-то тысяч, на 500, по-моему, тысяч больше, чем в прошлом году, или на 300 тысяч больше, чем в прошлом году, ты получаешь два билета на круиз. Они раз в год устраивают круиз, и всех дилеров туда приглашают. Опять, всех, кто увеличил продажи. Поэтому понятно, что мы везде начинали впихивать только их. Даже если мебель была чуть-чуть более дорогая, нам было совершенно все равно, потому что наша задача была увеличить наш продаж на 300 тысяч в прошлом году. И мы это сделали. И таких было много. Да, опять, поездка была, ну, если ее покупать, ну 2,5 тысячи на человека, да, максимум. Плюс в продажах там 300 или 500 тысяч в год. Это дополнительно к плану прошлого года. Соответственно, в следующий год это еще плюс 300, если ты хочешь ехать. То есть он, этот плавающий план, он очень сильный. С каждым годом людей ездило все меньше и меньше. Но те, кто ездил, рвали по полной, выжимали из своей ниши все, что можно выжить.
Давайте, чтобы нам успеть, затронем найм персонала. Обязательно. Итак, найм. Для успешного функционирования у нас должен быть конвейер по найму людей. Почему? Потому что все равно текучка будет, все равно постоянно они будут уходить, постоянно вы будете отсеивать тех, кто не удался, и расти. Найм. Что самое важное? Как вы считаете, вот когда вы нанимаете человека, на что надо у него смотреть? Вот вы смотрите на какие-то его навыки, качества, образование и так далее. Что самое важное?
Самообучаемость, саморазвитие, склонность его к самообучаемости.
Смотря какая должность.
Смотря какая работа. Нет, понятно.
Позитивность
брать.
Позитивность. Что улыбается.
Желание работать вообще. Желание вот у нас.
Желание работать.
Соответствие самого человека тем требованиям, которые вот эта должность.
Что он умеет делать?
А технические навыки настолько важны, как вы считаете?
Что он умеет делать?
Что он умеет
делать?
На самом деле, самое первое и сложное – это личные качества, на что надо смотреть. Личные качества. Насколько он ответственен, насколько он ответственность, пунктуальность, насколько он умеет срок выполнять задачи, насколько он просто может выполнять то, что вы ему скажете. Это тоже редкость. И обучаемость сюда же. Почему личные качества, а не технические навыки? Потому что техническим навыкам научить намного на порядке проще, чем изменить личные качества. То есть, чтобы человек стал пунктуальным, вы никогда не добьетесь, если у него этого уже нету. Но научить пунктуального человека там, чему-то, что вам надо, гораздо проще.
Поэтому... Мы определим личные качества, понимаете?
А сейчас вот расскажу. То есть нам важно личные качества, дисциплина. То есть нам надо, чтобы сотрудники...
Пройденный тренинг, самая дисциплина.
Да.
Сертификат, да. Зафиналили.
Дисциплина. И ответственность. Сейчас расскажу на конкретных примерах, как это можно реализовать. Ну, первое, что нам надо, когда мы нанимаем людей. Нам нужно тестовое задание обязательно. Тестовое задание. Которое мы, как только к нам поступает, вот мы начинаем набор людей, к нам поступает резюме от людей, и мы им сразу в ответ высылаем, что спасибо, вот сначала проделайте тестовое задание. Зачем нужно, как вы думаете, зачем надо тестовое задание обязательно делать?
Фильтр. 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 Фильтр.
Может ли человек работать?
Ну, нет, зачем? Чтобы отфильтровать тех людей, кто совершенно точно неадекватен. Потому что если вы сразу их начнете приглашать на собеседование, вы потратите кучу своего времени на то, что вы с каждым побеседуете. Во-первых, дожидаться. Половина вовремя не придет. Обосновав тем, что мы не смогли найти в первый раз геофис.
Половина не придет просто.
Точно, да, половина просто не придет. Вот у кого бывало такое, что вы назначаете собеседование с человеком, он говорит, да, приду, а вечером перезваниваете, а он приходит. на следующий день.
У нас была статистика 10 бухгалтеров, ни один не пришел.
Отлично. Тогда вообще прикольно. Тестовое задание. В нем задача этого тестового задания проверить вот как раз вот эти два качества. Обладает ли человек ими? Ну, хотя бы сделать первичный. А тех, кто нам точно не нужен, кто не умеет даже вовремя выполнять простую работу. Тестовая задача.
Еще, я сейчас добавлю еще одна интересная вещь. Если вам крайне важно, чтобы человек следовал вашим тому, что вы говорите, тогда, если вы даже даете объявление, в объявлении пишется резюме присылать по факсу, двоеточие, факсом номер. А ниже имейл свой. И все, кто не пришлет не по факсу, вы даже их не открываете. Если нужно, чтобы человек прочитал свое задание, сделал задание. И если он этого не сделает, до свидания. У меня на программистов есть отличный тест вот здесь. Пришли три примера кода. Казалось бы, если ты программист, но у тебя должны быть примеры кода. Просто для продвинутых могут в Google набрать пример кода, но три примера кода, обижите их сейчас с комментариями, прошу. Потому что это следующий тест. Если ты присылаешь код, там нет комментариев, его тоже не берут, потому что я не хочу потом платить людям в этом разбираться. Вот. Но я об этом ему не говорю. Даже до теста задания многие не доходят. Многие срезаются именно вот на этом. Пришли пример кода и пропал.
Лучше, чтобы он пропал заранее, чем когда вы будете назначены, да, будете ждать его. Тестовое задание. Сейчас скажу вот конкретный пример у меня тестового задания, и потом объясню, почему так. У меня задание следующее. Посмотреть мои сайты, у меня несколько сайтов основных, составить полный список продуктов, которые у нас есть, их формат, ну, физический, электронный, и цена. И предоставить вот это в формате отчета в Word'е и сделать его так, как вы посчитаете удобным. И прислать это завтра в 12:00.
Это на какую вакансию?
На работу с клиентом. И что этим проверять? Ну, первое, в 12:00 половину не пришлет. То есть это сразу тест на пунктуальность, что если человек не может вовремя выполнять то, что вы от него требуете, то, скорее всего, дальше будет только хуже. То есть если уже на этом этапе, когда, по идее, сотрудник хочет показать себя с лучшей стороны, должен, чтобы показать, что вот я такой хороший, не присылает. Дальше смотрю на то, как выполнен этот отчет. То есть если большинство выполняет вот тяп-ляп, то есть взяли что-то на копипастили, какими-то кусками половину пропустили и вставили. Я вижу, что ага, человек безответственно отнесся к этому, он даже сайт не может нормально наш изучить. Чего от него ждать дальше? И еще один бонус, что пока он это делает, он изучит нашу продукцию, чем мы занимаемся и так далее. Сколько это примерно стоит. То есть ряд плюсов. Вот такое тестовое задание. Очень рекомендую вам сделать что-то подобное. То есть что-то простое, что человек может сделать быстро. И чем вы проверите вот эти два качества. Если это сделано вовремя и в нормальном виде, отлично. Имеет смысл пригласить на собеседование. А если нет, то не стоит даже говорить. Это только начало. Это еще мы про найм начали. Это первый этап. Дальше теперь само собеседование.
До собеседования еще очень важно понимать. Когда вы нанимаете человека, есть три вопроса, на которые вам необходимо понять для себя, попадает человек к вам или не попадает. Первое, что он может сделать то, что вы от него хотите. Что есть квалификация, что есть опыт работы в этом плане, что он может, да, это физически, что он может это сделать. Можем мы это определить? Ну, хоть как, с какой-то долей вероятности.
Да, конечно.
Можем. Мы можем как-то, ну, примерно понять, да или нет. Второе. Будет ли он это делать? И это, можем ли мы это определить?
Нет.
Мы уверенными не можем быть, но мы можем поднять наш процент. Это тест на задание, то, что Коля говорит. И второе, мы можем поднять процент, если он это уже делал. То есть люди по инерции продолжают делать то, что они делали раньше. Если он похожее делал в другой компании, то, скорее всего, вот это будет, ну, шансы здесь будут увеличены, скажем так. И третий, самый важный вопрос. Будет ли он это делать постоянно, без надзора? Ну, или без плотного надзора. Какой-то должен быть. Управление всегда есть.
Но вот, вот это мы на этот вопрос ответить не можем. Никак. Не попробовав работать с человеком, ответить вот на вопрос, будет. То есть мы можем понять, может ли он сделать. Можем понять, будет ли он это сделать разово. Или там под нашим нажимом. Но сможет ли он это делать постоянно, без надзора и хорошо. Это можно понять только в деле. Именно поэтому тестовые задания, и собеседование, и тестовый период, это вот решает вот это.
Конечно, это не панацея, то есть это не спасет вас полностью от плохих сотрудников, но, по крайней мере, это сильный фильтр, чтобы вы не тратили время на тех, на кого его тратить не стоит. А теперь сам найм. Давайте так. Как вы сейчас нанимаете людей? То есть вам приходит резюме, вы приглашаете его на собеседование и проводите с самим сотрудником. Потом пришло следующее, назначаете следующее время, так? Или как по-другому? Как?
Я сам предлагаю людям свою микрофон.
Сам предлагаешь. Ну, хорошо. То есть как ты с ними собеседование проводишь? Назначаешь с каждым персонально и беседуешь, да?
Да,
все не так, а с каждым сотрудником персонально беседуете.
С 6 до 8 подтягиваете.
Угу. Смотрите, ура. Если вы...
Нет, 6-8 раз потянулся
надо. Вот смотрите, ну тестовое задание. Допустим, мы объявили конкурс, объявили вакансию, нам пришло резюме. Мы отослали им тестовое задание. Из них отсеяли. У нас осталось десяток, допустим, кандидатов. Дальше как нам быть? Назначать ли каждому из этих кандидатов отдельное время и с ними беседовать?
Да всех вместе пригласить.
Вашим индивидуально нужно назначать.
Вы не назначайте беседовать индивидуально.
Вот если вы с каждым индивидуально, вы потратите кучу своего времени. То есть на каждого полчаса наверняка уйдет. И плюс, учитывая время его ожидания, что там кто-то не придет, вы очень много времени потратите. Как можно делать? Как стоит делать? Будем посмотреть на примере отдела продаж, на продажников, потому что для остальных по аналогии все еще проще.
В одно время.
Назначаем, да. Мы объявляем вакансию. И нам приходит резюме, мы отсылаем тестовые задания, фильтруем тех, кто совсем неадекватен. И остальным говорим, что вот мы в течение 2 недель собираем резюме и какого-то числа объявляем дату конкурса. 23 июля. У нас состоится конкурс на эту позицию, когда вам надо прийти там, к 18.00. Мы собираем. Все это время мы персонально ни с кем не встречаемся. Только собираем и отписываем, что вот в это время приходите. Они приходят. Дальше день конкурса. Первый. Они пришли. 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 И их набилось в комнату все эти. Ну, 10 человек из 10 сразу, трое не пришло. Где-то потерялись, пришло 7 человек. Но сразу уже это уже меняет вашу позицию. Потому что когда обычный сотрудник приходит к вам наниматься на работу, он с вами беседует, уходит от вас, хотя говорит, да, мне понравилось, уходит и думает, а может я вот поспешил, может я бы еще лучше нашел, и пойду-ка я еще посмотрю. И зачастую, если вы в пятницу с ним договоритесь, в понедельник он уже передумает. Но тут все меняется. Они приходят и видят, что тут 7 человек на место. Что тут толпа людей, которые стремятся попасть на эту должность. Дальше вы выходите и говорите, что вот у нас сегодня проходит конкурс. Сейчас мы с каждым из вас побеседуем. Дальше. Первая беседа. Беседа. Проходит так. Вы собираетесь в какой-то отдельной комнате. Ну вот, 2-3 человека, кто будет принимать решение, кто будет оценивать. Вы, руководитель отдела, в котором он будет работать, ну еще кто-нибудь. Либо вдвоем. Комиссия. Комиссия.
На экзамен?
Да. Они приходят, и вы беседуете с ними буквально 3-5 минут. Задача вот этого этапа сложить первое мнение о первое впечатление о человеке. То есть каждый из вас, допустим, вас 3 человека, вот первый пришел, Вася, со своим резюме поставили там плюсик, минусик или непонятно. Вопрос. Если первое впечатление, то есть первое впечатление, если положительный плюс, если отрицательный минус, если вопрос, то вопрос. И вы смотрите, те, кто с отрицательным отношением сразу, это на 99%, что этот человек вам не нужен. То есть первое впечатление обычно самое правильное. И если он сразу вам не понравился, скорее всего, дальше в работе не понравится. То есть сразу отсекаем тех, кто у нас с большим минусом. Вычеркиваем. То есть кому все поставили минусы,
ну или хотя бы двое там из троих, сразу говорите, что нет, этого человека мы отсекаем. Дальше, три
исключения бывают, если вы ищете человека на руководящую должность.
Ну да.
Почему? Тогда положение не надо. Руководитель производства, он не должен нравиться, он должен плющить, он должен быть отрицательным, от него должна идти мощная негативная энергия. Как вариант. Ну, не подонком, да, но с ним должно быть не при... То есть у него положительная мотивация будет, если он тебя не заметил. Тогда это будет положительная мотивация. Потому что если он тебя заметил и сплющил, тогда это...
Обычный день.
Потому что иначе, вот, если мы берем производство, просто вот механическое производство, которого сейчас в России мало стало, там по-другому не работает. Они пьют, они не выходят на работу, ты им выплачиваешь какую-нибудь зарплату, они в случае вообще никто не работает, да. И все, а надо производить. Клиенты торопятся, сроки срываются, пени, штраф по контракту, ты вылетаешь в минус. Надо производить. Можно добиться только вот... Морковка сзади.
Мы по этой системе минусы ставим. Мы не попадаем в ловушку, что мы для людей похожи на себя и можем их шутить профессионалов.
Кого-то, возможно, мы пропустим. Но обычно, то есть, если он тебе сразу не понравился, то ну, первое впечатление, оно, как правило, самое правильное.
Комиссия, когда система эффективна, да, мы будем пропускать людей, которые в другом случае у нас бы сработали. Но мы не будем брать людей, которые явно не сработали. То есть мы большим отсеиваем, мы как бы тоньше сеть, мы больше их отсеиваем.
А вот во время этой первой беседы на что проверяется человек? Вопросы какого плана задаются? Куда они? В личные качества? Во что? Какие вопросы во время первой беседы?
Ну, что проверять? Смотрим на резюме, что-то по резюме поспрашивали, просто то есть, вот,
то есть больше технического.
И дальше говорим. Следующий этап анкеты. Если у вас есть какие-то анкеты, у меня есть несколько стандартных анкет для продажников. Говорю, вот иди заполняй. То есть, опять здесь смотрим, насколько они умеют заполнять анкеты хотя бы. Удивительно, что они все сумеют. И то есть чуть-чуть побеседовали и говорим, что все, спасибо, вот сейчас надо, чтобы ты заполнил анкеты. Идет заполнять себе анкеты. Мы следующую вызываем. То есть вот так мы быстренько в течение где-то 40 минут прогоняем всех 7 человек. У нас из 7 останется 2-3 человека, скорее всего. Ну, может быть, чуть больше. Четвертый этап.
Вот тебе тест. Кирби.
Тест, да. То есть мы проводим с продажниками сразу. Ну, они все говорят, да, я хорошо продаю, я там вот столько продал, отлично. Ставим два стула себе и говорим, вот, ну, вы садитесь на один стул и один на другой. Спиной к спине. И говоришь, вот давай, ты чего продавал в прошлый раз? Ну, я вот Фрезос и Кирби продавал. Отлично, вот у тебя телефон, у меня телефон. Ты мне звонишь, давай вот покажи, как ты это продашь. И смотрите, то есть, конечно, это там сымитированная ситуация, и он в стрессе находится, что-то с него там что-то требует, но все равно вы сможете хотя бы как-то оценить на практике, как же он реально работает. Не просто верить на слово, что я там профессионал, или в анкете, что я всех бизонов продал, но посмотреть реально, то есть посмотреть на практике. Тут не для всех позиций, конечно, вы сможете сделать вот это. Ну вот для продажи как это можно. Ну, продаст отлично, да. То есть если он в процессе продаст вам то, что вы никогда не хотели покупать, ну,
надо брать страшнее его.
Надо взять.
Один из тестов, который, если вы продаете сложные продукты или комплексные решения, да, хорошо с продажниками работает, когда смотрите на резюме и говорите, а я не верю, что ты продавал на этот цех. Не важно, что там написано. И смотрите, кто работает с возражением. Если он говорит, ну хорошо, не уходит. Это не ваш человек.
Перед тем, как собеседуешь, иногда хорошо работаешь, что люди присылают резюме, и первым собеседуешь не тех, кому позвонил, а тех, кто тебе сами еще после резюме перезвонили, спросили, а когда, куда подъезжать. Половина сама позвонит, которую очень сильно хотят, а остальные будут ждать, пока ты не наберешь там, когда. Они самые прям такие обычно заряженные.
Какие вопросы по этому блоку?
У меня вопрос. Да. Это реальная ситуация, что придут 10 человек. Сейчас с продажниками очень тяжело, на самом деле. И что вот такие конкурсы устраиваются, мне кажется, это...
Попробуйте. Может быть, не придет, но придет, не придет. Все равно это гораздо лучше, чем если он по одному будет.
Если мы назначаем там, через 2 недели, то за эти 2 недели они уже найдут другое место.
Ну, значит, у тебя не очень интересное предложение по рынку. Тогда подумай, или предложение, как сделать лучше, или как описать его лучше, чтобы они захотели прийти.
Посмотри, у тебя как технически получается. Если не наберется там суть предложения, то есть за неделю, или описать, очень часто работает, если копирайтинг пройти и хорошо описать предложение. Большинство резюме, в смысле вакансий, висит на сайтах абсолютно однотипные. Там вот разницы никакой нет. Все одинаковые, требуются стрессоустойчивость, коммуникабельность. Это надо продавать, зарплата такая-то там 20 тысяч плюс процентов. И везде-то. Если вы напишете хорошее, интересное предложение, которое будет выделяться, то вы увеличите этот поток. Это реально. Просто надо пробовать вот в твоей ситуации. Не пришло так. Хорошо, попробовали изменить условия, назначили там, собирать в течение недели или как-то еще.
Да. Например, резюме не заведете? Сможете привести пример резюме, как правильно составить, чтобы привлечь?
Я не специалист по составлению резюме, поскольку сам очень давно. Примерно сейчас сходу не напишу точно. Но обязательно красочно и эмоционально, почему в нашей компании интересно работать. Ой,
давай три причины приведу.
Давай.
Ну вот то, что я недавно видел, мне понравилось. Объявление такое. Почему в нашей рекламе нет картинки? Знак вопроса. Потому что мы рекламное агентство открылись 2 недели назад, и у нас еще нет дизайнера. Если вы хотите работать в новом агентстве, развиваться и так далее и тому подобное, дальше красочно расписывается, то звоните. Вот,
к разговору о дизайнере еще вопрос. Туда же. Если творческую личность понимаешь, в частности дизайнера, что с текстом делать? Рисовать заставлять?
Ну, что-то простенькое нарисовать, то, что они за
полчаса портфолио
притащили. Портфолио, хоть они все притащат.
Лучше просить нарисовать зайца, и вот пусть он зайца рисует.
Далее.
Тоже как пример вот, описание компании, описание вакансии. То есть был, нанимали администратора в один из партнерских тренинговых центров, и тоже просто написали типа администратор, тренинговый центр, там туда-сюда, работа на телефоне, там культура и все дела. Зарплату там 15 тысяч. Ну там было там сколько, там год, полтора-два назад. Вот. А, никто. Потом решили, просто прикололись, общение, и написали текст другой. Общение с интересными людьми, с ведущими тренерами, там какие-то поездки там туда-сюда и так далее. Зарплата 12 тысяч рублей. Пришло 20 человек реально. Вот реально, то есть это называлось у нас там кадровый спектакль, вот это не то.
Опишите, ну, пройдите тренинг по копирайтингу, и да, вы узнаете, как это нравится.
Также время обыграется, что как бы большой конкурс на наше место, что вот, только через 2 недели это будет следующий этап.
Ну, если вы уже заинтересовали, то да. То есть сначала надо заинтересовать оффер дать. Почему им это...
Ну,
почему
да. А если это объявление типа побежать? Требуются работники для работы на работе, оплатят деньгами.
Просто вот на эту же тему в ЖЖ как-то вычитал это объявление в юморных, в анекдотах. И там типа какой-то местный дельфинарий требуются работники, там мужчина после армии, работа трудная, плачу мало, работа трудная, зарплата маленькая. А, в скобочках, зато прикольно. Разместил в ЖЖ, мне вакансии стали присылать, типа, а почему только мужчины? А почему там это самое? Типа, а можно это, ну реально люди, вот некоторые, зарплата маленькая, работа тяжелая, зарплата маленькая, в скобочках, зато прикольно. И писали люди, правда? Ну, то есть я как в шоке.
Просто выделив, это то же самое, как с рекламой. Ну, ничем разницы нет, то есть вы там привлекаете клиента, тут привлекаете сотрудника. Что открыть желтые страницы, там абсолютно одинаковая реклама, на которую не хочется смотреть. Но если вы встречаете что-то, что ярко выделяется, то, скорее всего...
Здесь самая большая ошибка. Давайте по ошибкам пройдемся. Самая большая ошибка – это когда вы решили аутсорсить проблему, когда вы нанимаете человека, чтобы он закрыл вам проблему. Самая большая ошибка, что вы берете, говорит, у меня нет продаж, я возьму продажника, продавай кому хочешь, как хочешь. Ты продажник, ты разбирайся. Да. Принёшь Серёж Мамонта, мы тебе хлопот заплатим. И все. Там, ты дизайнер сайтов, вот дизайн их как хочешь. Как, вот, лишь бы клиенту нравилось, да. И все. И это рецепт полного провала. Сразу вам заранее говорю. То есть нельзя слепо аутсорсить. Вы должны задать, у вас должно заранее быть описано, что человек будет делать, как человек это будет делать. Причем, ни в коем разе не попытайтесь этому человеку объяснить, почему это так. Вам будет вопрос, а почему я должен в 9? Или почему мы зеленым цветом рисуем сайт? Да? То есть вот почему? Потому что написано. Если человек начнет тебе объяснять почему, и он с этим почему будет не согласен, он делать это не будет. Заранее, чтобы вот вы даже, чтобы у вас не было. У кого дети дома есть? Посуду заставляете мыть или убирать за собой?
Нет.
Да. А когда они спрашивают, почему? А почему? А почему посуду мыть? А почему убирать за собой? Если вы начнете объяснять, они будут не согласны, они обычно не убирают. Ну, по крайней мере, до первых. Морковок там спереди или сзади тоже второй. Это уже ваши детали. Здесь то же самое. Вы должны дать четкую инструкцию, человек должен четко по ней отработать, и вы должны его запинать, чтобы он по этому конвейеру прошел. Причем вторая проблема, если вы берете заместителя себе, и если это ну, продавец, типичная ситуация, почему как на продавцах тренируемся? Это стрессовая ситуация, когда вы берете еще одного продавца, он будет продавать в лучшем случае в два раза хуже, чем вы. Вы это тоже должны понимать сразу. По вашим методикам, также с вашими клиентами, что я говорю, в лучшем случае продавать в два раза хуже, чем вы. Вначале, да, у вас будет возможность все поменять, ну, либо самому хуже продавать, но это не вариант. Научить, отработать и так далее. Естественно, да. Но брать человека и ожидать от него, что все будет хорошо, бесполезно. Если вы так делаете, вы тогда заранее выстраиваете конвейер. Понимаете, что вот прошло, не прошло, не прошел, ну как котят учат там кого-то плавать, бросаю, выпал,
ждите,
не выпал, вот следующий, но в принципе, это, вот, вы тогда понимаете, что чем вы рискуете, да, и вы тогда, у вас другие приоритеты, вы по-другому ставите в компанию.
Вопрос.
А еще какие ошибки?
Давай, черт. Я вот, если, например, я беру начальника, нету отдела продаж, да, я беру руководителя первого и ставлю ему задачу там построить всю эту систему. Но
если бы он умел построить, он бы, скорее всего, построил бы в своем бизнесе. Потому что отдел продаж – это самое главное. То есть, если ты можешь хорошо продавать, то найти, кто это сделает намного дешевле, и проблемы особо нет. Поэтому эта задача, она априори слабо выполнима. То есть, либо этот человек запросит совершенно нереальные деньги, либо он не будет уметь это делать.
Или и то, и другое вместе, скорее
всего. Ну, напишешь, что
будет. Откуда брать руководителей продаж? Из своих? Из старых продаж? Из своих отдела?
Скажем, у меня есть продажи, да, там, как бы я сейчас продаю, да, и понятно, что нужно там создавать отдел, да, вот я беру...
Самому
там...
их ими управлять, учиться и управлять ими самому, а потом уже это переключать будут дальше, то есть на кого-то еще. Но брать человека, чтобы он тебе построил отдел продаж, это очень гиблое дело.
То есть берешь, нанимаешь сначала просто продажников, для них прописываешь все регламенты, инструкции, как они работают. Выстраиваешь систему контроля ими, то есть как ты отслеживаешь их индикаторы, какие, что ты делаешь при той или иной ситуации, система мотивации, то есть как они вознаграждаются. Когда все это выстроено, дальше ну, либо кого-то из них поднимаешь, либо ищешь человека с перспективой роста. Руководитель.
У меня напоследок есть одна вещь, которую я хотел бы поделиться. Есть парадокс. В управлении есть большой парадокс. Опять понятно, что сегодня не получилось управление с точки зрения собственника. Но тем не менее вы должны знать, что две вещи есть, очень важно понимать. Первое. У вас будет ваш стиль управления. Чужой стиль на вас не сработает. Если вы мягкий человек, у вас не получится себя ломать и жестко управлять. По крайней мере, до тех пор, пока вам сильно не на. Не нагадят в душу, вот так скажу, множественно. Тогда у вас уже, ваша мягкость будет внутри, она не будет пока как бы, она будет только тем, кто ее заслужит. Потому что такое вот, мы мягкие все там в конце концов оказываемся, жесткие собственные.
Ты раньше мягким был?
Очень сильно, слишком сильно.
Все раньше.
Да, все раньше, все не
были мягкими.
Это первое. Второе. Вы все равно выстроите свой стиль, но уметь быть жестким, когда надо, вам придется. Хотите вы этого или нет. Вот жесткость, вот ваша, человеческая жесткость. Уметь быть жестким, это нужно уметь. Это навык. Он вырабатывается с практикой. На тренингах он не вырабатывается. этот навык, который вырабатывается в поле. Поэтому я вам советую, вот как есть тренеры, которые советуют, если у тебя там проблемы с личной жизнью, да, это правило там 10 нужно сразу по очереди поменять, чтобы, ну, чтобы поток пошел в конвейер. Если у вас проблема уволить человека, вам нужно... Вы заранее нанимаете 5 человек, чтобы уволить? Вы заранее это делаете, 5 мало, да, наверное, 10 минимум. То есть вы заранее для себя решите, что вам раз в месяц нужно уволить одного человека. Поэтому вы нанимаете двоих, и придираетесь, вам все равно, вы понимаете, что вам все равно почему придраться, да? Что у вас тренинг такой, у вас задача 10 увольнений, на самом деле. Дальше будет легче. Нет, лучше в своей компании. Так, это вообще, на самом деле, если вам нужно себе это прокачать, это идеально. Вы берете лишних, вы идете, выбиваете хотя бы вакансию стажера, если вы наемный менеджер. Если у вас нет вакансии, вы выбиваете вакансию стажера, берете вторых стажеров, их увольняете, докатываете, до них увольняете. Ваша задача научиться быстро и безболезненно для себя, не для другого человека. Для себя, он сам стажер, да? Вот увольнять их в течение там, первого, какой там по закону?
3 месяца.
Вот, пожалуйста, вперед, да.
Ну вот здесь я сразу хотел бы сказать, что если кто-то делает это на Пакзотон, то есть ну, кто работает, как бы, то уволить человека очень-очень сложно. Это раз. Ни в коем случае нельзя увольнять по собственному желанию, а только по дополнительному соглашению. Два. Вот. И вы посмотрите, если КЗОТ, нет ни одного такого-то повода, кроме как нарушение трудового распорядка дня, чтобы сам легко удалить, ну, уволить человека. Вот если вы столкнетесь, вы просто сталкивался, это такая жизнь.
То есть, у меня друг,
это самое большое заблуждение.
Ну, не надо к ЗОТ смотреть.
Давайте, да, не будем сейчас в это углубляться. А вместе с ядом есть противоядие. То есть есть масса...
Ну, если вот такие...
Так, ребят, давайте, да, прервемся. То есть масса способов, как это обойти. Вместе с нарушениями, что штрафовать нельзя, можно лишать премии. Вместо этого... Ну, всегда есть... Придумывают барьеры, а предприниматели тут же как их обойти. Ну, это нормально. И, ну, это, да, есть такие проблемы, есть формальности, которые надо знать, как их обойти. Да,
но, тем не менее, для вашего навыка вы, как это, фаербол выпускать, вы обязаны уметь безболезненно для себя увольнять людей. Безэмоционально или эмоционально, вам может быть это прикольно. Сегодня призом свежей поездкой социальным уклоном, да, идет вот такой человек. Поэтому это нормально. Можете тренироваться на фрилансерах, если вам совсем, если у вас нет, если вы не менеджер, но хотите навык себе прокачать, есть freelance.ru. Пожалуйста, там люди за любые деньги будут делать любые капризы, в том числе и увольняться. Большинство из них делают это бесплатно. Очень здорово. Они будут на вас обижаться, писать негативные комментарии. Отлично. Прокачайте себе этот навык. Этот навык очень важен. Навык спокойного увольнения. Опять, управление, на самом деле, давайте про эффективность поговорим. Эффективность управления, это показывается цифрами. Не качеством жизни ваших работников. Не то, как он спит хорошо по ночам или плохо. А цифрами. Вот эффективность определяется... Она меряется. Да, это не то, что вы внукам рассказываете, как у вас круто в компании работает. Это может быть, если при этом цифрами меряется. То есть, если цифры... Вот вы можете для себя решить так. Если цифры, если вы в большом плюсе, вы белые пушистые, корпоративные поездки там и так далее, и так далее. Но если, не дай бог, вы ушли ниже точки безубыточной или ниже плана, а не дай бог еще в минус, то там про белого пушистого речи не идет. Да, там выходит дракон, который всех ест, и все. И не, на самом деле, это вы должны не бояться этого делать. Или для себя решите сразу на берегу, что я этим заниматься не буду, и максимум компании у меня будет семья, это 3, 5, 7 человек. Там тоже будет текучка своя, своеобразная, да. А там есть другие проблемы. Не то, что у вас не будет проблем, там они есть, но они другие. Заранее вам об этом говорю, но это не тема сегодняшнего времени. Поэтому заранее это решайте, говорить, что вот здесь я буду, вот семейная компания меня устраивает. Вот. А они уже пусть включат всех остальных. Да. На этом мы сегодня заканчиваем, да, завершаем. Меня попросили еще, пока вы не зашлись. Меня спрашивали по наши дальнейшие планы. Следующий наш тренинг во вторник.
Какой блок просто по управлению проектами? И сразу по управлению проектами. Очень хорошо, если у вас будет какой-то с собой, ну и по крайней мере в голове проект, который вот у вас намечается, на котором вы будете сразу вот это прорабатывать, то, что мы будем давать. Поэтому постарайтесь это сделать.
Первое. И следующее по живым тренингам. Нашим у нас в августе намечается два. Это клиенты на халяву. Мы будем уже не вести пиратский маркетинг и так далее. Второй тренинг — это апстарт. Это если у вас стартап, вы намечаете или активно работаете над своим новым бизнесом, очень советую в апстарт. Почему, я спрашиваю, почему апстарт? Не стартап, наоборот. Почему наоборот? Уже прибыльный. Со стартапом это не всегда. Все, ребят, большое спасибо и до вторника.